Eccoci qua, siamo in diretta con Elena Popova. Lei fa parte del movimento Obiettori di Coscienza, è un movimento appunto non violento in contatto diretto con in contatto diretto con le persone che cercano di evitare la leva obbligatoria in Russia. Elena appunto fa parte attiva di questo movimento, hanno scritto tutta una serie di istruzioni per aiutare alle persone di evitare il servizio militare obbligatorio in Russia e per non andare in Ucraina e combattere. E quindi Elena è con noi qua in diretta in questo momento. Elena, вы слышите нас?
Да, да, я слышу.
Лен, я вас попрошу рассказать нам вот о вашем движении, его существовании до и с начала войны. Ho chiesto a Elena di raccontare del movimento, di come funzionava prima e dall'inizio di questa guerra.
Добрый день. Значит, наше движение сознательных отказчиков от военной службы как самостоятельное движение заявило о себе в 2014 году. Это как раз был тоже конфликт российско-украинский там вот на Донбассе.
Elena dice che il movimento è nato nel 2014, esattamente quando è cominciato il conflitto tra la Russia e l'Ucraina nel Donbass.
Вообще-то мы действовали раньше, но я тогда работала в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», и было несколько парней, которые были волонтерами, и мы так сдружились, и в конце концов решили действовать самостоятельно, как движение сознательных отказчиков.
Elena faceva già da prima parte di un movimento dei madri dei soldati, si chiama così, che è un movimento che appunto anche lì ai tempi comunque si opponeva alla leva, al mandare le persone in guerra. Era un movimento soprattutto presente sul territorio di San Pietroburgo.
И с этого времени мы дружим с солдатскими матерями Санкт-Петербурга и с многими другими правозащитниками, которые работают, защищая права призывников, военнослужащих. Но мы самостоятельные, и наша задача — это продвигать, да, среди молодежи, продвигать идею отказа от военной службы, основываясь на российском законодательстве.
E dice che appunto dopo che si è creato invece il movimento degli obiettori di coscienza sono ancora in stretto contatto con l'associazione delle madri dei soldati, perché comunque lo scopo è rimasto lo stesso: far sì che le persone sanno che possono evitare la leva militare, possono evitare di essere richiamati alla mobilitazione e possono, secondo la legge della Federazione Russa, possono farlo comunque, perché è una cosa prevista dalla legge, c'è questa alternativa.
У нас есть несколько таких ресурсов в интернете. Это в группе ВКонтакте, самая популярная социальная сеть в России. Mm-hmm. Это на Фейсбуке, но там в меньшей степени. Mm-hmm. Это телеграм-канал, mm-hmm. тоже сейчас один из самых популярных. И это YouTube, конечно.
Елена говорит, что они действуют... Да, Лен, я сейчас переводила с русского на итальянский, говорила с вами по-русски. Elena dice che appunto stanno lavorando molto a livello mediatico. Come pagina stanno usando quella di ВКонтакте, che è un social network più diffuso in Russia, poi c'è Facebook, poi c'è il canale di YouTube dove Elena appunto manda i video con delle istruzioni ben precise e poi il loro canale di Telegram.
Ну, и мы наработали такой большой объем методических рекомендаций для парней, для их родителей о том, как защитить свое право не служить в армии на основании российского законодательства. Вот.
E quindi dice hanno creato proprio un materiale, un volantino, un libricino che è accessibile appunto alle famiglie, a stessi ragazzi, dove spiegano come esattamente, secondo appunto le leggi russe, far sì che non partecipi alla leva. Елена, я вот сейчас как раз у вас спрошу второй вопрос, касается того, вот как работает АГС, как можно избежать призыва. Ho chiesto a Elena esattamente come funziona, cioè come si può evitare la leva obbligatoria e qual è l'alternativa.
Все работает очень просто, и у меня до сих пор вопрос неразрешенный, зачем они до сих пор ходят в армию?
Elena dice che appunto in sé la procedura è abbastanza semplice, non capisce perché i ragazzi continuano a fare il servizio militare quando è una cosa che si può tranquillamente evitare.
Значит, работает это так. Человек подает заявление о том, что он требует у призывной комиссии заменить ему военную службу на альтернативную гражданскую. Рассмотреть это заявление может призывная комиссия в присутствии гражданина и принять одно из двух возможных решений. Заменить военную службу на альтернативную гражданскую или отказать в замене. Да, я сделаю паузу, чтобы вы до этой фразы перевели, а дальше...
Praticamente quando uno fa la domanda a fare un servizio alternativo a quello militare, c'è una commissione a cui tu presenti la tua richiesta e appunto le opzioni sono due, o te la accettano o te la negano.
Если призывная комиссия принимает решение заменить военную службу на альтернативную гражданскую, то дальше уже в следующий призыв, да, а в России два как бы периода призывных, весной и осенью, то в следующий призыв для этого человека Федеральная служба по труду и занятости, не военные, определят место прохождения альтернативной гражданской службы, то есть где он будет работать. И в следующий призыв этот человек все равно проходит медицинское освидетельствование, потому что требования к здоровью такие же, как при призыве на военную службу. И если он годен по состоянию здоровья, он направляется на альтернативную гражданскую службу, а если он не годен по состоянию здоровья, то он освобождается от любой службы.
Se la domanda viene accettata, in Russia ci sono due periodi in cui si fa la mobilitazione per la leva obbligatoria. Ci sono due periodi, quello primaverile e quello autunnale. Se appunto la tua domanda viene accettata, significa che al prossimo richiamo, invece che appunto fare il servizio militare, la commissione cerca un posto adatto dove vai a fare il servizio alternativo, servizio civile. Comunque una cosa che si fa a prescindere da una visita medica, perché anche per qualsiasi tipo di attività, anche alternativo a quello militare, è richiesta appunto una salute adatta, e questo.
Если призывная комиссия принимает решение отказать в замене военной службы на альтернативную гражданскую, то да, такой человек подлежит призыву на военную службу, но если этот человек подает в суд на это решение призывной комиссии, то оно приостанавливается. Если суд принимает решение не в пользу человека, отказывает ему, то человек еще в течение месяца может подать апелляцию, и решение не вступает пока в силу. И только он подает апелляционную, то есть суд второй инстанции, и только когда суд второй инстанции состоится, то вот решение об отказе, оно вступает в силу. Но...
Подождите, я переведу, да, так чтобы... Dice, quando invece la seconda opzione, quando la richiesta non viene accettato, si può comunque fare un appello e far sì che con il tribunale questa decisione, con l'aiuto degli avvocati, può essere cambiata e nel mentre si fa tutta questa procedura comunque la persona comunque non è obbligata al servizio militare e quindi si mette in pausa tutto il processo in sé e si può procedere anche in questo modo qua.
Но, как мы видим, это долгий процесс. А призывной период – это 3 месяца, или 3 месяца зимой, осенний призыв, и 3,5 месяца весенний призыв. То есть чисто процессуально, от момента того, когда призывная комиссия отказала молодому человеку, до момента того, когда решение вступит в силу, если молодой человек не соглашается, а подает в суды, заканчивается призыв, заканчивается призывная кампания.
Dice, la cosa appunto a loro favore è che quando la persona a cui è stato negato il servizio civile alternativo a quello militare e quando si fa appunto quando si cerca con il tribunale, con gli avvocati a cambiare questa decisione, siccome i tempi burocratici di questa cosa sono sempre lunghi e finisce che questa mobilitazione sia autunnale o primaverile, che dura di 3 mesi, finisce e quindi eviti di essere appunto richiamato per la leva militare.
Ну, а к следующему призыву молодой человек может подать новое заявление на альтернативную гражданскую службу и так спорить из призыва в призыв, пока призывная комиссия не устанет, либо не согласится, значит, заменить его военную службу на альтернативную гражданскую, а может быть, за это время он найдет у себя заболевание, которое дает право на освобождение, а может быть, за это время у него родится 2 детей, и он будет освобожден от призыва, и, может быть, ему вообще наступит уже 27 лет, и он закончит призывной возраст. В общем, человек не окажется в армии никогда, если он этого не хочет. Но уж пойдет он на альтернативную службу или нет, это вопрос второй.
E dice comunque se poi appunto tra un periodo di mobilitazione e l'altro, se uno continua sempre a risolvere la questione in questo modo, denunciare la propria non volontà di fare il servizio militare, ad un certo punto si stancheranno e accetteranno la richiesta di questa persona di fare il servizio alternativo e comunque sulla loro esperienza questa è una cosa che funziona e in questo modo appunto i tempi biblici delle strutture come i tribunali e tutto sono a loro favore e fanno sì che le persone alla fine se vogliono non fare il servizio militare riescono a non farlo. Елена, я вам задам еще вот один вопрос. Могли бы вы описать отношение призывников к войне в Украине? Тот факт, что они могут быть посланы туда, какое отношение к этому? La prossima domanda che facciamo ad Elena riguarda appunto qual è l'attitudine delle persone che sanno che c'è una probabilità di essere mandati a far guerra in Ucraina e come fanno fronte a questa probabilità le persone che in questo momento sono richiamati alla mobilitazione generale che c'è in Russia dal 1° aprile, cioè quello che diceva la nostra intervistata, quello che comincia in primavera. Елена?
Значит, когда в начале войны, когда все это началось, и когда стало известно о том, что там есть военнослужащие по призыву, у многих была такая паника. И у родителей, у ребят, у парней. И мне приходилось многих успокаивать, говоря, что если ты не хочешь в армию, ты никогда там не окажешься. Да, давайте не будем нагнетать страхов. Вот есть инструменты, есть механизмы, давайте действовать.
Appunto, dall'inizio di questa guerra, quando si è saputo che nell'esercito ci sono appunto nell'esercito ci sono le persone che sono state mobilitate, e da parte della popolazione russa si è saputo che appunto lì ci sono i loro figli, i loro padri, i loro parenti, e quando si è saputo questa cosa, anche il loro movimento ha avuto una forte diffusione, perché le persone hanno cominciato proprio a informarsi come si fa a non entrare nell'esercito, perché è un'opzione che esiste già da tanto tempo, è prevista dalla legge, però fino ad ora non è stata così diffusa, non si sapeva questa cosa.
Можно я скажу, как бы, да, еще в дополнение. Смотрите, мне кажется, что до войны такое отношение к альтернативной гражданской службе со стороны призывников было, что это что-то такое, ну, многих призывников было, ой, она дольше, военная служба год, альтернативная служба 21 месяц, и еще ее добиваться надо, еще в суды, слишком хлопотно, думали многие. И вообще, типа, как-то я подам заявление, что я против военной службы, что-то в этом есть такое, ну, что-то не так. Да, то есть многие не решались подать на альтернативную службу и предпочитали военную службу. С началом войны, и многие говорили, что, ну, мы же не будем воевать, мы просто там побудем в воинской части, там потренируемся и вернемся домой. Когда стало очевидно, что вот это просто побыть в армии может закончиться вот так, то интерес, беспокойство, тревога, да, и интерес к альтернативной службе у многих появился.
Appunto, spiega che prima della guerra in Ucraina nell'opinione pubblica verso il servizio civile era piuttosto negativo, perché comunque le persone si chiedevano, ma perché, cioè, la maggior parte della popolazione non negava comunque l'esistenza e l'obbligo del servizio militare, anzi, e per di più il servizio civile dura di più, è 21 mesi, quindi già che era una cosa difficile ottenere il consenso da parte di questa commissione di fare il servizio alternativo, e in più era una cosa anche più lunga. Però questa prospettiva, questo paradigma è cambiato dal momento in cui si è saputo che poi non è solo andare a fare le esercitazioni militari da qualche parte, ma che rischiavi di finire in Ucraina, e questo ha fatto sì che l'interesse verso appunto il loro movimento degli obiettori di questa alternativa si è divulgato molto, e hanno cominciato a ricevere un sacco di appunto domande e richieste sul come si fa.
И мы уже давно наблюдаем, что призывные военные комиссариаты стараются дезинформировать призывников, стараются обмануть, запугать, чтобы они не подавали заявление на альтернативную службу, чтобы они не добивались альтернативной службы. И наши они иногда просто врут, иногда хитрят, обманывают, чтобы не допустить рассмотрения заявления, чтобы не допустить, ну, в общем, всех дальнейших процессуальных действий. И наша задача, вот моя задача, поддержать этих парней и объяснить, какие действия нужно сделать, и они все прописаны в наших материалах, чтобы не дать себя обмануть, запугать, да, и чтобы спокойно, уверенно идти к намеченной цели.
Quello che sottolinea la nostra intervistata è che appunto si nota, stanno ricevendo appunto anche le informazioni che riguardano questi centri di reclutamento, che sono i centri locali presenti in molte cittadine, in molti quartieri, che è lì dentro che avviene soprattutto la disinformazione, perché le persone che arrivano lì vengono disinformate e gli dicono che è una cosa impossibile fare il servizio civile, che che anche se esiste è una cosa impossibile ottenerlo, e quello che stanno facendo loro, lei con il suo movimento, è proprio combattere questa disinformazione e spiegare che è semplice, si può fare e che si devono rivolgere a loro.
Поэтому призывная кампания и у меня, и у моих коллег-правозащитников. Это всегда очень горячее время. Это и письменные сообщения, и бесконечно звонящий мой телефон. Мои все родственники уже от этого уже не могут с этим жить. Но что делать?
Потому она говорит, что per questo dice che il periodo appunto di mobilitazione, quello che è cominciato ora e quello che c'è in autunno, sono di solito i periodi più caldi, quando ricevono più chiamate e più richieste di informazioni, più richieste di informazioni. Елена, я хотела вам еще задать вопрос. Есть ли, скажем так, как своего рода стигматизация по поводу людей, которые решают дезертировать от этой войны? Как к этому относится? Ну вот на culturale, na sociale muravni, che è tamo относятся люди. La domanda che ci è arrivata da un ascoltatore che stiamo facendo ad Elena è se c'è una stigmatizzazione sociale di chi deserta il servizio militare.
Вы знаете, здесь немножечко надо уточнить, потому что все журналисты западные задают вопрос, употребляют термин «дезертиры». Это не совсем так. Действительно, отказ от военной, отказ от участия вот в войне, в спецоперации, как они ее называют, он сейчас появился. Но он происходит не в форме того, что люди бегут куда-то там с оружием, куда им бежать, их везде остановят. А он заключается в другом, и это подсказали, сначала подсказали правозащитники, а дальше это было подхвачено, что люди пишут рапорт, военнослужащий имеет право написать рапорт командиру, что я прошу, если это военнослужащий по контракту, да, я прошу расторгнуть со мной контракт, все-таки в основном сейчас контрактники воюют, расторгнуть со мной контракт, потому что, значит, участие в спецоперации – оно не соответствует моим моральным, этическим качествам, да, не соответствует, и я прошу расторгнуть контракт. А дальше, я могу остановиться, да, немножко?
Да-да, Елена, переведу. Quello di cui sta parlando lei dice che intanto bisogna distinguere, perché quelle persone che in questo momento anche principalmente, dice, stanno facendo la guerra in Ucraina, sono quelli con il contratto, quindi in quel caso la cosiddetta no diserzione in realtà avviene in modo e avviene in modo che la persona che non vuole partecipare a questa operazione speciale chiamata così scrive un foglio dove dichiara di non voler far parte e diciamo non voler far parte di queste di questa azione, di questo servizio e quindi il contratto si scioglie, questo in parte.
Легче это делать, если военнослужащий находится еще на территории России. То есть либо его только собираются в Украину отправлять, либо он уже там побывал, его вернули как бы передохнуть, и дальше он говорит, я больше не вернусь туда.
E questo avviene principalmente ancora prima di partire in Ucraina, quando si sa che si andrà lì e quindi si fa questa cosa qua.
Но обычно стараемся, чтобы еще были какие-то родственники, если есть родственники, которые знают об этом рапорте, то хорошо, когда они еще пишут сами в Министерство обороны, что вот наш сын или там муж заявил о том, что он не может продолжать и требует расторгнуть с ним контракт. Тогда это легче.
E dice un'altra cosa che aiuta in queste situazioni sono il sostegno dei parenti della persona che non vuole fare che non vuole far parte dell'esercito, quindi scrivere le lettere al ministro degli interni e a supporto di questa richiesta della persona di non di sciogliere il contratto del servizio.
Потому что реакция командира может быть очень разной, да? Мы видели случаи, когда командир рвал эти рапорты и кричал, здесь не будет отказчиков, но в конце концов последовательная позиция приводит к тому, что люди добиваются своего.
dice che appunto la reazione può essere diversa, perché si sono sapute varie situazioni in cui questo tipo di richiesta dal comandante della colonna di cui faceva parte la persona poteva strappare proprio direttamente in faccia questa richiesta, oppure con tanta perseveranza e le richieste appunto da parte dei parenti e tutto facevano sì che la situazione cambiava, e quindi parla anche di questa fatica che si prova in questi quando si affrontano queste cose.
Конечно, у всех этих военнослужащих есть очень сильный страх, вот особенно в начале был сильный страх, что их как-то будут преследовать за то, что они не подчинились приказу. И у меня тоже за них был очень сильный страх. Но сейчас мы видим, что нет уголовных дел за то, что они не подчинились приказу. Видимо, ну, как бы командование считает, что если будут уголовные дела, это будет шум, да, это будет скандал. И они не хотят этого скандала.
Per ora loro e il loro gruppo del movimento sono molto attenti sulle denunce che potrebbero essere esposte nei confronti delle persone che rinunciano appunto all'entrare nell'esercito, però siccome probabilmente le denunce di questo tipo solleverebbero tante voci, il dissenso mediatico e tutto, quindi questa cosa non sta succedendo, e cosa che era che faceva tanta paura alle persone che decidevano di farlo, perché pensavano e pensano fino ad ora, è una paura diffusa, che questo decidere di non partecipare, di non entrare nell'esercito può essere perseguitato poi.
И недавно стало известно о распоряжении, телефонограмме Министерства обороны. Вообще хорошо, что это стало известно, потому что это ведомство ничего не публикует. Это вот стало известно, что их указание, как быть с отказчиками, что нужно их увольнять с формулировкой, что, в общем, они совершили дисциплинарный проступок, сделать им за это выговор и уволить их из рядов вооруженных сил. Господи, это же счастье какое-то!
E anzi, Elena dice che è uscita una normativa che prevede che appunto nel momento in cui uno fa la richiesta di per non entrare nell'esercito e non voler fare questa guerra precisa in Ucraina, questa normativa prevede il licenziamento di questa persona, e quindi lei dice fantastico, cioè, è quello che volevamo, quindi licenziateli и quindi sì, è a nostro favore. Елена, я, к сожалению, нам нужно прощаться, потому что у нас не так уж много времени осталось еще в прямом эфире. Вы нам очень много всего рассказали, прояснили вот многие аспекты, рассказали об актуальной ситуации, того, что сейчас происходит в России. Вы занимаетесь очень нужным делом, поскольку это действительно то, что сейчас поможет противостоять этой войне в Украине. И давайте будем на связи. Если у вас будут какие-то еще обновления, еще какие-то новости, пишите нам, слушайте нас, и мы пришлем вам подкаст этого эфира. Хорошо?
Да, спасибо большое. Я всегда прощаюсь с ребятами, которые мне звонят и спрашивают вопросы, вот как мне пойти в армию. Я заканчиваю словами: нет войне, долой призывное рабство, и Россия будет свободной.
Спасибо, Елена. До свидания.